Говорит и показывает Радио Свободы. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. У нас сразу два американских события недели. Ну, во-первых, не случился импичмент Дональду Трампу. Он сорвался, он оправдан. Но, тем не менее, процедура была. То есть о чем поговорить. И второе событие – это 30 лет исполнилось Макдональдсу московскому. И мы в связи с этим начинаем разговор на тему, что пришло в Россию из Америки, а что никогда не придет, ну, никогда не пробьется сквозь русские стены. Здравствуйте, Андрей Колесников.
Здравствуйте.
Например, мы начнем с того, что импичмент никогда не пробьется сквозь русские стены. Но вот это мы обсудим с гостями подробнее. Почему? Что такого в этой процедуре, что она не может случиться в России, по крайней мере, не случалось здесь еще никогда в новейшей российской истории. С нами на связи Александр Генис из Нью-Йорка. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
С нами на связи из Парижа тоже писатель Дэвид Саттер. Здравствуйте, Дэвид.
Здравствуйте.
Дэвид, ну как вам? Мы завидуем вам, что вы в Париже все-таки. Нью-Йорк тоже хорошо, и Москва неплохо, но Париж – это всегда прекрасно. Но Дэвид все-таки тоже американский гражданин, не француз пока все еще. Итак, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Вы, пожалуйста, нам звоните и вот сообщайте о том, что американского присутствует в вашей жизни, а что никогда. Вот насколько вы знаете Америку, насколько вы знаете США, насколько вы представляете эту жизнь, что никогда не будет воспринято в России, никогда, ни при каких обстоятельствах. Мы уже с Андреем посмеялись, что американское пришло вот в Россию. Например, Радио Свобода, где мы сидим. А Андрей работает в американском фонде Карнеги. И, ну, и Макдональдс, наверное, кто-то из нас, из всех, когда-то все еще посещал. Ходит, когда-то посещал, но с детьми точно. И, ну, мы составим полный список. Вот нам будут звонить, мы будем его составлять. Но мы начинаем все-таки с этого события. Главного, наверное, сегодняшнего дня, вчерашней ночи, по-русски говоря, ночь, там был день. Это несостоявшийся импичмент, и мы посмотрим сюжет, хронику этого процесса.
Расследование по делу об импичменте Дональда Трампа началось в сентябре 2019 года, после того, как сотрудник американской разведки рассказал о давлении президента США на его украинского коллегу Владимира Зеленского во время телефонного разговора летом того же года. Белый дом опубликовал стенограмму разговора, которая показала, что Трамп действительно просил Зеленского расследовать на Украине деятельность Хантера Байдена, чей отец Джо Байден предположительно станет основным конкурентом Трампа на выборах 2020 года. В противном случае Трамп якобы намеревался приостановить военную помощь Киеву. 31 октября Палата представителей Конгресса США официально начала процедуру импичмента президента Трампа. А уже в середине декабря президенту предъявили обвинения по двум статьям – в злоупотреблении властью и в препятствовании деятельности Конгресса, которая выражалась в том, что Трамп отказался сотрудничать с парламентским расследованием. 15 января 2020 года обвинения были переданы из Конгресса в Сенат, а 6 февраля по решению Сената Дональда Трампа оправдали по обеим статьям обвинения. Для того, чтобы отставка президента состоялась, ее должны были поддержать 67 из 100 сенаторов. Однако за обвинение в препятствовании Трампом работы Конгресса проголосовали 47 человек, все представители Демократической партии, против 53 человека. А за импичмент Трампу по обвинению в злоупотреблении властью проголосовали 48 сенаторов и 52 против. Причем впервые в истории предложение демократов об отставке правителя поддержал республиканец, бывший кандидат в президенты Митт Ромни. Он также стал первым сенатором, который проголосовал за отстранение от власти президента от своей собственной партии. Согласно американским законам, решение Сената окончательное и не подлежит обжалованию и апелляции.
Вот смотрите, у нашего разговора в этой части две темы. Одна внутриамериканская, собственно, импичмент, вторая уже в связи с Россией. Почему здесь такое не будет такого никогда, почему он здесь невозможен. Давайте мы начнем все-таки с американской части. Александр Генис, ну вот зачем все это было, если Сенат все равно республиканский и все равно не проголосует за импичмент? Зачем все это было, когда все было понятно с самого начала? Или не все было понятно с самого начала и был шанс, что импичмент случится?
Шанса такого не было, но импичмент случился. Надо давать себе отчет, что в истории навечно, пока, во всяком случае, американская республика жива, останется, что Трамп подвергнут импичменту. Конгресс его подверг импичменту, Сенат не одобрил это решение, и таким образом Трамп остался во власти. Но пятно на его репутации останется навечно. И надо давать себе отчет в том, что произошло. конечно, расклад в Сенате таков, что никто и не думал, что Трампа отстранят от власти. Однако, благодаря особенностям избирательной системы, демократические сенаторы представляют на 18 миллионов больше избирателей, чем республиканские сенаторы. 70% американских избирателей, независимо от партии, считают, что Сенат должен был вызвать свидетелей, которые могли подтвердить или оправдать Трампа. Но Сенат этого не сделал. Таким образом, сейчас ситуация подвисла и осталась точно такой, как она была до импичмента. Америка по-прежнему разделена на две части. Никто не собирается эти части соединить. Это сейчас, мне кажется, абсолютно невозможным. И продолжается отчаянная борьба за голоса независимых, тех людей, которые не знают, как отнестись к Трампу. И в этом заключается особенность нынешнего момента. И надо еще знать об одном. Все продолжается. Конгресс по-прежнему будет расследовать то, что они считают преступлениями Трампа. Они, скорее всего, вызовут Болтона в качестве свидетеля, который подтвердит то, что Трамп, то, чем обвиняют Трампа. То есть все эти расследовательские действия, они будут продолжаться, по крайней мере, до выборов, а может быть и после них. И Трамп никуда не денется от вопросов, почему он не показывает налоги и так далее, и так далее. То есть вся ситуация как была до импичмента, так и она осталась. Вы спрашиваете, почему он нужен был вообще? Потому что он вынужденно. Демократы не рвались к импичменту. Нэнси Пелози точно этого не хотела. Но они были вынуждены подавлением общественности расследовать и доказать преступления Трампа, как они это считают, как они видели это. И, в общем, ничего не изменилось. Но сегодняшняя Америка по-прежнему разделена, как никогда.
Спасибо. Спасибо, Александр. Я перед тем, как предоставить слово Дэвиду, вот сразу покажу одну штуку, которая невозможна в России. Вот это вот моя ручка, с которой я хожу в эфир. Очень удобно, чтобы вот не потерять. Это Дональд Трамп с головой, с такой разговаривающей. Вот он произносит 20 предвыборных лозунгов. Это очень смешная игрушка. Я купила ее в Сиэтле, в демократическом штате, потому что в республиканском, наверное, ее купить невозможно, скорее всего. Но там таких игрушек много. Я не представляю себе говорящую голову Владимира Путина в магазине русских сувениров. Вот я вставила уже то, что невозможно в России. Дэвид, скажите, пожалуйста, считаете ли вы процедуру импичмента, который подвергли Дональда Трампа, полезной, очищающей? Как вы сами, вот как вы эту процедуру оцениваете? Именно не само по себе, которая закреплена в законодательстве, а ту, которая случилась сейчас?
Ну, это было полезно по-своему, потому что все-таки это была реакция на злоупотребление. Другое дело, настолько серьезно было это злоупотребление. В любом случае, я думаю, по крайней мере, в отношении иностранным державам, Трамп будет вести себя в будущем немножко более аккуратно, более осторожно, чем раньше. Поэтому мы не можем сказать, что это полностью бесполезная процедура. Но одновременно, естественно, мы не должны попасть в ситуацию, где объявим импичмент по любому мелкому поводу. Были случаи в прошлом, как я неоднократно сказал в разных передачах, где демократы, демократические президенты тоже, между прочим, обратились за помощью иностранных держав, включая Россию. Это был случай с президентом Обамой. Поэтому, когда он просил Путин, чтобы немножко отстать от него, на вопрос о разоружении до периода после выборов. Поэтому что сказать в целом? Ну, люди выразили их агрессию на обеих сторонах. Трамп выиграл. Он сейчас знает, что это опасно вести себя настолько развязанно, как он любит. И, наверное, все продолжается, может быть, на немножко более низком уровне.
Все продолжится. То есть все продолжится, вы имеете в виду, ну, то же самое, что сказал Александр Генис, все это будет продолжаться, может быть, до самих выборов. А вы, Андрей, вы считаете, что вот такая процедура, вы, конечно, там не живете, вы не гражданин, но вы наблюдатель, вы по телевизору видите, что я бы оценила реакцию как позитивную российских федеральных каналов на то, что этот импичмент не увенчался успехом. Но вы считаете, что это полезно было для страны, для чужой для вас, но тем не менее?
Нет, конечно, полезно. Демократическая процедура в действии. То, что мы не можем себе позволить здесь, потому что у нас есть институты демократические, но они либо спящие, либо имитационные, поэтому применяться они не могут, тем более не может применяться никакой импичмент. Он применялся когда-то в ельцинские времена, трижды по отношению к Борису Николаевичу. Но тогда не смогли набрать нужного числа голосов тоже в парламенте. Но это была тоже не демократическая процедура. Это был инструмент политической борьбы. Борьбы парламента с Ельциным, борьбы законодательной власти с исполнительной, которые были отмечены все 90-е годы. Поэтому у нас импичмент тоже это такое вот заимствованная, конечно, вещь для нашей тоже президентской как бы республики, но либо это инструмент борьбы, либо это просто глубоко спящий институт, как в сегодняшней путинской политической системе. Это просто вот забытый институт.
Забытый. Вот смотрите, нам уже звонит Александр из Калининградской области. Александр, давайте мы сразу вас спросим, почему считаете ли вы, что возможно запустить импичмент в Российской Федерации, такой, как это было сделано в США? И если нет, то почему? Вообще-то есть, сама процедура-то прописана.
Да, здравствуйте. Добрый вечер, господа. Я сначала хочу ответить на вопрос, который вы задали, Елена, давай, если позволите. Конечно. Вы спрашивали, что никогда не будет в России, да, вернее, в Российской Федерации, будем так говорить, что есть в Соединенных Штатах Америки. Я так думаю, что никогда не будет среднего класса.
Чего?
До тех пор, пока будет...
Нет, не услышали. Александр, простите, не услышали. Чего не будет никогда?
Среднего класса.
А, среднего класса, понятно.
Да, связанного с этим, традиционная рождественская индейка в семейном кругу. Алло.
Индейки не будет?
Индейка, да. Традиционная рождественская индейка тоже никогда не будет.
Нет, ну я не согласна сразу с вами, потому что, да, конечно, она есть именно как рождественское, как блюдо, как заимствованное, более того, я знаю семьи, где День Благодарения отмечают в России. Я еще удивляюсь, что это не Красный день календаря до сих пор.
Хэллоуин
вообще просто фактически официальный праздник во всех кафе и ресторанах. Тут я с вами не соглашусь насчет индейки и Рождества. Но, тем не менее, мы поняли, что, по крайней мере, вот, что касается среднего класса, то, наверное, мы понимаем, о чем вы говорите.
Ну, конечно, американизированный быт. Это
я, давайте тогда этот же вопрос. Александр, может быть, я ломлюсь в открытую дверь. Александр Генис, я сейчас к вам обращаюсь. Но вот считаете ли вы, что были когда-то же поползновения в России на Ельцина, что давайте импичмент, это казалось даже возможным? Ну, дико задавать этот вопрос, но я задам, почему в России невозможен импичмент и не будет его никогда при нынешней власти?
Потому что в России есть конституция, но нету демократии, потому что, знаете, недавно один американский политик сказал, что вообще все конституции в мире хорошие, в Зимбабве, где угодно, все они хотят хорошего. Важно в том, как мы защищаем эту конституцию. И вот импичмент, о котором мы сегодня говорили, это был как раз опыт защиты Конституции. В России Конституцию не защищают. И вспомните лозунг диссидентов моих 70-х годов, когда они говорили, главный лозунг был такой: уважайте собственную Конституцию. Именно поэтому и нет импичмента, потому что... Почему это сейчас кажется бессмысленным вопросом? Да потому что нету Конституции, она не работает. Это декоративная... такая, я бы сказал, на стенку повесить. Сталинская Конституция тоже была очень хорошая. Так же смешно в нее верить, как и во что-нибудь другое. Короче говоря, вопрос заключается не в импичменте, а в демократии. Если в России будет демократия, как это было в 90-е годы, если в России будут состязательные выборы, как это было в 90-е годы, то импичмент будет. И, в общем, этом нет ничего невозможного до тех пор, пока власть находится в руках Путина, в руках олигархов, в руках людей, приближенных к Путину, в руках секретных служб. Какой может быть импичмент? Все охраняется танками. Но это не значит, что этого не будет никогда. Если были 90-е годы, если была перестройка, если миллионы людей вышли на площадь для того, чтобы защитить свою свободу, то кто может сказать, что это не повторится? И в этом отношении импичмент вполне возможен. Вопрос заключается в том, когда, наконец, поднимется волна протестов против той, я бы сказал, царской власти, которая сегодня в России.
Царской. Вот я тогда спрошу Дэвида Саттера, который тоже писатель. Дэвид, вот вы как писатель можете представить себе, в какой ситуации случился бы импичмент при этой власти? Вот при этой власти. Вы можете такую ситуацию представить? При этой власти импичмент. Что должно было бы произойти, чтобы он случился?
Я хочу сначала немножко комментировать импичмент Ельцина, потому что я был в России тогда, говорил с многими людьми и писал об этом. Ельцин избегал импичмент по одной причине, потому что они дали взятки направо-налево. Они купили людей, и они делали это самое для них большая угроза. Это был статья по поводу Чечни, что он незаконно начал первой чеченской войны. Абсолютно оправдано. За это было бы весомой причиной его снять с его постом. Они даже начали торговать. Они сказали, вы можете, потому что это больше всего его угрозило. И сказали, что ну, вы голосуете против всех остальных, но не против Ельцина по вопросу Чечни. И, ну, и так и сделки были сделаны. Но что, как сейчас, чтобы там есть формально этот механизм существует. Но в данной ситуации, где нет настоящего разделения власти, это трудно представить, потому что импичмент прежде всего зависит от разделения властей. Законодательная власть должна иметь способность контролировать исполнительную власть. Поэтому, если что-то меняется в России, и я думаю, что шансы на это довольно серьезно, это не будет через этого механизма. Но наоборот, чего мы видели в Украине, мы видели в других странах, как волна протеста может в самом деле влиять на политическую ситуацию. Но именно это механизм, о котором мы говорим, но мы можем взять это премьер Ельцина и что там случилось. Видимо, там был очень большое желание его снять. Его популярность была практически нуля. Но не могли делать, потому что не было закона и не было достаточно ресурсов законодательной власти.
Спасибо, Дэвид. И спасибо. Нам звонит Виктор из Москвы. Виктор, здравствуйте. Виктор, здравствуйте. Мы вас слушаем.
Ну, я хочу сказать, что вообще, конечно, американцы славятся своим прагматизмом. Uh-huh. И, в общем-то, многие вещи так или иначе рано или поздно переходят в Россию, но с каким-то сдвигом. Вот, например, сегодня я слышал, что первые банкоматы в Америке появились еще в 1930 году. Ну вот там не прошло сколько там, типа 80 или 70 лет, и они появились и в России. Вот. Но чего не может быть, это, наверное, ну все-таки какие-то традиционные, там, скажем, вещи, которые как раз вопреки прагматизму соблюдаются в Америке. Их, наверное, в России может и не быть. Ну, например, те же вот послушал эти кокусы, которые были. Я думаю, такая процедура вряд ли у нас в России будет когда-нибудь. Вот. Ну, а я хотел задать вопрос. Вот мы, к сожалению, в России смотрим проявление отрицательного отбора, когда на место худших переходят еще худшие, можно сказать, на всех уровнях власти. Ну, в принципе, это можно объяснить, но вопрос в другом. Вот тут как-то Сергей Пархоменко тоже репортаж вел из Америки. Он сказал, что машинка сломалась, похоже. То есть машинка, он имел в виду механизм отбора в президенты, как говорится, выдающихся, наиболее достойных людей, которые обладают талантами и так далее, да? Вроде предыдущие поколения это как-то наблюдалось, что выдвигались люди достойные, типа Рузвельта и так далее. Так вот вопрос, как по, ну, по мнению участников, эта машинка действует или она действительно, похоже, сломалась, механизм выдвижения отбора лучших президентов?
Спасибо. Виктор, я попрошу Александра Генниса на этот вопрос ответить. Я там от себя добавлю, что вообще-то вот Дональдом Трампом, например, довольны его избиратели. Вот если бы сейчас, наверное, были выборы, они еще раз за него проголосовали, потому что он их вполне устраивает, он свои обязательства выполняет. И по поводу... Александр, что вы ответите слушателю по поводу машинки, которая раньше более качественно отбирала кандидата в президенты, а сейчас что-то не так?
Я считаю, что американские президенты в целом были весьма достойные люди. Трамп – это исключение из правил. Это не только я считаю, это общее представление о том, что Трамп – это уникальный случай. И я не думаю, что когда-нибудь это повторится. Я думаю, что урок Трампа, который разделил страну на две непримиримые части, он, конечно, не пройдет Америке даром. Что касается того, чего не может быть в России, вы знаете, вот сама идея о том, что президент отражает страну и на все влияет, вот это чисто русская идея. Угу. Большая часть американцев живет своей жизнью, а не государственной. И, по-моему, то, чего никогда не будет в России, это представление о государстве как о необходимом зле. Государство – это не значит, что оно надо поставить хороших царей, и будет все в порядке. Нет, это никогда не будет. В Америке идея заключается в том, что человек сам по себе, а государство, ну уж как-нибудь мы его потерпим. И чиновник в Америке – это, если в России, как, скажем, в Древнем Египте, чиновник – это человек, который обладает всей властью, всеми деньгами и всем на свете, то в Америке чиновник – это как раз довольно несчастный человек, который не преуспел в частном бизнесе. И никто, в общем-то, не рвется в чиновники, потому что и денег меньше, и почёта меньше, и работы больше. И неблагодарна эта работа. И вот этого, я боюсь, в России никогда не будет. Все остальное вполне возможно. И демократия, вот вы говорите, демократия, конечно, хочется сказать с самого начала, что не может быть в России демократии. Но это неправда. Только что мы говорили о том, что 90-е годы, не будем забывать, что она была реальной. Пусть, как сказал Дэвид Сеттер, она была с дикими изъянами, чеченская война, дефолты. Все это было ужасно. Но, тем не менее, демократия возможна. Как она возможна в Украине, как она возможна в моей Латвии, как она возможна во всей Восточной Европе, которая вышла из-под коммунизма и нашла способ как-то вписаться в демократию. Знаете, как легко проверить это? Представьте себе хоть одно государство, которое хотело бы вернуться в Советский Союз и которое хотело бы вернуться в страны Варшавского пакта. Вот это то, что говорит о будущем России. Можно вылезти из этой ямы.
Спасибо, Александр. Россия хочет, по-моему, вернуться в Советский Союз, и вообще-то она из него никуда и не уходила. Мы посмотрим сейчас опрос московских прохожих, которых мы спрашивали, а вы рады, что импичмент не увенчался результатом? Смотрим, что отвечали.
Вы рады, что импичмент Дональду Трампу провалился?
Я не рад и как бы и несчастлив. Мне как бы, ну, все равно, будет, не будет. Будет другой президент, будет другой. Ну, в Америке ничего не поменяется. Если будет какой-то будет Трамп, Обама, для коренных американцев будет все то же самое. Для нас у нас другой президент. Почему мы должны смотреть на американцев? У нас своя жизнь, мы должны жить своей жизнью. И ни в коем случае не винить американцев в этом.
Да ну его, это Трамп, а? Пустобрех хороший. Постоянно смотришь, он никогда ведет себя неадекватно вообще как-то. Как политик и как, я не знаю, президент и вообще.
Ну, честно говоря, вот есть более насущные проблемы, которые в России, да. И поэтому не интересовалась проблемами Америки.
В общем говоря, это было вполне ожидаемо, учитывая расклад сил в Сенате. Тут я не вижу поводов для удивления. А так что к этому, понятно, к Трампу я отношусь без воодушевления. Мне кажется, что Трамп не самый лучший президент для Америки.
Абсолютно нейтрально. Меня больше беспокоят дела в моей стране, в моем городе.
Мне как-то буквы все равно, мне кажется. Не знаю, что-то не могу вам сказать. Наверное, хорошо. Ну, он уже как-то привык, уже все делает. И пусть дальше работает.
Ну, пусть живет дальше.
Между прочим, вот среди прохожих нашему корреспонденту встретился Ян Рачинский, глава мемориала. И я думаю, что наш корреспондент, ну, этот молодой человек, она его не узнала. Но был такой прохожий Ян Рачинский.
Ну, здесь вот рядом мы с Андреем. Рядом с мемориалом.
Почему бы ему там и не пройтись, и не поучаствовать в этом опросе. Сергей из Кубани нам звонит. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте. Добрый вечер еще раз. У меня один вопрос. Вы там, я так понимаю, намного ближе к Западу, Радио Свобода. У меня один вопрос. Как вы считаете, может быть, вы об этом знаете, как относится Запад к этому геноциду России, ну, российского народа, к тому, что у нас до сих пор президент Путин, который ведет себя неадекватно, вообще, как оценивает тот же Трамп, те же политики Запада, как оценивают ситуацию в России? Вот, положительно или они
спасибо.
Тоже относятся
отличный
к этому?
Отличный вопрос Дэвиду Саттеру. Дэвид, как вы считаете, тут в России, вы знаете отлично это клише, Трамп наш. То есть здесь не только прохожие, здесь политики рады, что с ним. Но на самом деле, как вы оцениваете его отношение к тому, что происходит в России? Это очень интересный вопрос.
Да, это очень интересно для меня и для американцев вообще. Есть много обвинений в адрес Трампа по поводу его отношения к России. Я недавно был в Европейском парламенте, где мы обсудили просто начало чеченских войн. И я был один из них, который свидетельствовал. И у меня была возможность говорить с представителями Грузии, Литвы, Польши, разные страны, которые имеют исторические причины опасаться России. Они все с одним голосом говорят, когда дело дойдет до конкретных вещей, Трамп неплохо ведет себя, что он вообще старается защитить их интересов. Это что-то, ну, мы видели как. Обама отказал просто вооружить украинцев после вторжения Украины. Трамп эти доставки все-таки одобрил. Поэтому я думаю, что все-таки у Трампа есть какое-то двойственное отношение. С одной стороны, он имеет заблуждение практически всех американских лидеров, что они могут очаровать русских лидеров, русского президента. Это русский президент все-таки все решает, поэтому если мы его очаруем, он будет так называемый наш. Это естественно заблуждение. С другой стороны, и Трамп дойдет дальше, чем другие, в его неоправданные комплименты Путину и русскому режиму. Одновременно, когда этот вопрос является конкретными вещами, он более-менее прагматично и реалистично реагирует, даже более реалистично, чем, скажем, Обама, другие президенты. Поэтому трудно сказать. Естественно, когда речь идет о России, психологические вещи, это принципиальные вещи, идеологические вещи, как отношение к режиму, отношение к преступлениям режима, отношение к истории, отношение чего, которое там творится, это имеет гораздо больше значения, чем американцы иногда представляют. Потому что все-таки в закрытой системе мнение внешнего мира – это является самым главным влиянием на ситуацию. Поэтому можно сказать по поводу Трампа, что с одной стороны он делает какие-то разумные решения по поводу России, с другой стороны совершенно не понимает Путин, не понимает страну и говорит много ненужных вещей.
Но мы можем обнадежить нашего слушателя, что Трамп не потерян для него в том смысле, о котором он задавал этот вопрос. Не потерян.
Что он не потерян, в каком смысле?
Ну, он не потерян для того, чтобы критиковать Россию, как этого хочет наш слушатель, как я понимаю его настроение.
Я не знаю, насколько он будет критиковать Россию, потому что мы помним случай с Сергеем Скрипалом, который был отправлен новичока в Великобританию. Ну, Трамп реагировал довольно оперативно. Они организовали высылки дипломатов в многих странах. И по сравнению с реакцией на убийство Александра Литвиненко, это было довольно решительно. Но даже тогда он был очень сдержан в его критике публичной. Поэтому трудно сказать. Естественно, по его психологии, человек, который говорит, что Америка должен быть первый, он не может быть такой мыслитель, который будет влиять на мировую ситуацию, к сожалению. Он мог, если будет конкретные вещи, против которого он может реагировать, может быть, будет реагировать. Но ждать от него интеллектуальное воображение, это ждать очень много.
Спасибо, Дэвид, спасибо. И мы переходим вот к этой части нашего разговора, где мы будем подсчитывать, что американского в российской жизни, а что никогда не может прийти из Америки. И мы начнем с того, что только что в России был, только что был вполне себе американский премьер. Этого American Boy Дмитрия Медведева. И, между прочим, новый премьер Михаил Мишустин, как вспоминают его друзья, которые звонили, кстати, нам в эфир, его бывшие партнеры по бизнесу, говорили, что он очень американский, он очень продвинутый был в молодости, он практически создавал русскую силиконовую долину здесь, у него были контакты, связи. То есть в этом смысле эти люди были сориентированы туда, ну, может быть, даже и с молодости. Андрей, вы бы с чего начали рассказ о том, что в России американского, если говорить о вас лично?
Я начал со своего детства в 70-е годы, которое, наверное, было таким же, как у Медведева, поскольку мы однолетки. Я помню Пепсиколу, которая пришла сюда и осела в Новороссийске, хотя ходили слухи в народе, что из нефти ее делают и пить ее нельзя. Я помню «Союз Аполлон», и тогда школьникам, конечно, нельзя было курить, но тайно курили, и все говорили, что сигареты «Союз Аполлон» – это настоящий вирджинский табак. Я думаю, что поначалу так оно и было. Еще я помню свои первые джинсы, привезенные другом отца из Америки. Это были джинсы «Ли». Помню, как я их протирал интенсивно. То есть вот это желание подражать Америке, у нас вообще подражательная цивилизация во многом.
Причем это был еще Советский Союз.
Это был Советский Союз. И, вот это, и на самом деле я помню Никсона. Вот из детства главная фигура политического свойства, да, это Брежнев и Никсон. У меня был и есть, собственно, сейчас ближайший друг, у которого отец был американист. Я страшно возмущался, помню, в классе третьем, когда нам задали вопрос, какая у вас там любимая страна, он сказал США, потому что папа занимается Соединенными Штатами. Я подумал, как это может быть, там негры бедные страдают, индейцы. И я помню стихотворение Михалкова, иллюстрированное какими-то ужасными полицейскими. Я помню, через копирку этих полицейских, значит, перерисовывал. То есть наши представления об Америке были очень двойственные, как, собственно, и сейчас. С одной стороны, комплекс неполноценности. Они-то все равно как-то там развиваются быстрее, чем мы. А с другой стороны, комплекс превосходства. Потому что мы-то духовные, они прагматичные. Вот эта мифология, да, она перетекает из советского времени в наше время. Был, помнится, недавно разговор Оливера Стоуна с Владимиром Владимировичем Путиным. Путин тоже продукт, вот, как бы, возможно, такого же отношения. И Стоун что-то говорил там про американскую культуру, и Путин подал реплику. А разве есть американская культура, вопросительный знак? Но это представление среднего россиянина о том, что такое Америка. Без литературы, без искусства, наверное, без архитектуры, но кроме нью-йоркских небоскребов. У нас очень, очень примитивное мифологическое представление. Но поскольку они впереди планеты всей, мы все помним очереди в Макдональдс, мы все помним собственно подражательное поведение в быту,
Давайте минутку
этих очередей. Мы хотели быть американцами, в
конце концов. Посмотрим. У нас есть видео этого Макдональдса, этих очередей. Сколько там лет? 30? 30.
Пожалуйста. Ладно, я еще...
Сегодня праздник,
праздник освобождения, да, на самом деле. Сейчас это смотрится как унижение. Нас унизили. Это все равно, что потом гуманитарная помощь от вермахта, да, нет, вермахта, от Бундесвера, пардон, вот, который воспринимается сейчас как нечто нелепое. Но унижение в каком смысле? Страна была голодноватая, с плохой экономикой, а тут вдруг вот тут впервые глоток свежего воздуха, да, не для интеллигенции, там какие-то там журналы, гамбургера, джинсы или что-то еще, а просто для народа. Еда. Америка пришла едой, постучавшись в советские двери.
Ну да, вот мы когда составляем списки, что американского здесь, это вот это сети фастфуда, это Starbucks, сетевые американские сети, вот плотно, достаточно плотно охватили Россию. И, кстати, первый, кто ушел из аннексированного Крыма, это был Макдональдс. Сразу же, до свидания, все, мы здесь уже не работаем, мы в аннексированных районах не работаем. Это я хорошо запомнила, что Крым остался без Макдональдса в первые же дни аннексии. Александр Генис, вы часто бываете в России. Что вы видите американского здесь, в Российской Федерации? Что вы чувствуете? Это пришло оттуда?
В первую очередь, конечно, язык. Язык, на котором говорят в России сегодня, гораздо больше... Я с трудом понимаю, потому что мне сначала перевести обратно с русского на английский. Недавно я был, уже несколько лет назад, когда последний раз был в России, молодой парень стоял в магазине, у него была надпись на рубашке «Манагер». Я стоял тупо глядя на эту надпись, пока он мне не сказал. И сразу видно, что вы английского не знаете, потому что это менеджер. И, в общем, на таком языке говорит вся Россия, потому что, причем даже не догадываясь о том, что она говорит. Ну, например, на Арбате, мой любимый пример, было написано «Ice Tea». Написано было кириллицей, но все стояли и готовы были платить $5 в пересчете на доллары за этот напиток. И когда я сказал, друзья, что вы делаете, это остывший чай. Мне сказали, ну вы не понимаете, это настоящий южный напиток, очень редкий, дорогой. И это распространено всюду. Я помню, была команда баскетбольная «Урал Грейт». «Урал Грейт» — это означает то же самое, что «Урал», только в экспортном варианте. И это, конечно, смешно, это, конечно, забавно, по-своему унизительно, но ничего там страшного нету, потому что при Петре Первого заимствования были еще побольше, но потом это все кончилось появлением Пушкина. Язык сумеет, умнее нас всех, он сумеет себя стрясти, все что угодно. Что касается Макдональда, то я был в этой очереди. Как раз я первый раз приехал в Россию после эмиграции, после 13 лет, оказался в Москве, видал эту очередь, встретил там не только... простой народ там стоял. Там в этой очереди стоял мой старинный друг, замечательный журналист Илан Полоцк, который приехал из Риги с чемоданом и с детьми, чтобы поесть, съесть этот самый Макдональдс. И мы обнялись, правда, он так и не вышел из очереди, чтобы не потерять свое место. И я даже понимаю, что произошло. Дело в том, что нужно иметь какого-то посредника между двумя странами. Америка и Россия были сверхдержавы, которых разделял не только океан, но и все остальное. Еда — это посредство... Это мост, по которому можно перейти. И какая же это еда? Это та же русская котлета, только в американском варианте. Намного хуже, конечно, котлета, но тем не менее. Знаете, примерно то же самое было, когда американцы попали на Гавайские острова и угостили туземцев консервированной лососиной. Но заключается фокус в том, что они все время и так ели лососину, потому что там же море. Но консервированная лососина – это был такой знакомый и незнакомый продукт сразу. Вот этим Макдональд нас и поразил. Но когда я через год уже приехал в Москву, и когда уже очереди рассосались, то Макдональд был, в нем были советские черты. В нем было что-то еще все-таки родное. Например, кофе не было, кончился, а кетчуп стоил 3 рубля.
Спасибо, Александр. Я вспомнила слово, вот я была потрясена, услышав от своей дочери, а потом я потрясла этим словом американскую, мою подругу-носительницу, конечно, английского языка, рандомный. Они говорят, дети, рандомный. Да, это слово вот они подхватили и говорят, это рандомный, случайный, рандомный. И вот, ладно, здесь это уже мы перестали удивляться этим заимствованием, но американцы очень удивляются, ну как это просто для них очень странно даже. И, Дэвид, пожалуйста, что вы видите? Ну, я очень должна сказать, к большому сожалению, что у Дэвида уже нет 5 лет возможности посещать Россию. Я надеюсь, это безобразие закончится очень скоро, Дэвид. Но вот когда вы посещали очень часто и жили здесь, что вы видели американского? Что вот вы чувствуете, что ну, это вот это заимствовано, это заимствовано? Это я вот вижу, что из Америки пришло.
Да, это очень интересный вопрос. Но я думаю, что, очевидное, естественно, были изменения в бытовой культуре и доступ к продуктам американской массовой культуры. Один из причин, потому что Путин мог сказать, что у Америки нет культуры, это потому что высокая культура, которая существует в Америке, она обладает, как везде, довольно ограниченное количество людей. Но американская массовая культура завоевала весь мир, включая Россию. Я думаю, что мы видели все-таки, что не настолько американизация России в этих годах, но проявление полного потенциала российского общества в условиях относительно свободы. И сейчас, когда это пространство свободы уменьшается, конечно, эти проявления независимости мысли, способности говорить вообще, умение мыслить более глобально, они тоже уменьшаются. Но продукты американской массовой культуры, они останутся, потому что фактически они в политическом смысле никого не угрожают. И поэтому я бы рекомендовал не придать слишком много значения Макдоналдс. Макдоналдс и такой тип феномена, потому что Макдоналдс был важен, когда власти решили, что они пойдут к рынку. И когда появилась эта Макдоналдс, я был в Москве тогда, это меня убедило все-таки, что эти экономические изменения, они серьезны, потому что это был идеологический шок. Но раз сейчас в России более-менее есть рыночная экономика, я бы не придал слишком много внимания в политическом смысле к присутствию продуктов американской массовой культуры. Можно их иметь в любой репрессивном политическом режиме и в обществе. И, наверное, они будут процветать в России независимо от чего делает режим.
Дэвид, спасибо. Я телефон прямого эфира напомню 8 800 222 12, по которому мы принимаем ваши заявки. Дополняйте наш список того, что пришло из Америки. Мы сейчас начнем разговор о том, что невозможно представить России. Вот с импичментом мы начали, что невозможно представить России. Но я пока наш список прочитаю. Банковские карты, это Visa и MasterCard. Вот мы с Андреем до эфира еще вспоминали. Кино, Голливуд тотальный. Вот сейчас он, конечно же, бьет все равно он бьет российское кино и любое другое, не только российское. Музыка в шоу «Голос» заставляют участников петь российское просто для галочки, потому что если бы их не заставляли, они бы пели только американскую музыку. Джинсы – это уже Андрей говорил, это навсегда, Барби – это навечно, iPhone – это тоже, видимо, уже современный вариант джинсов, который тоже навечно. И сети фастфуда, Пепси-кола – это тоже очень-очень американское. Ну и наше радио и ваш фонд мы уже перечислили в самом начале, поэтому добавляйте. Да, из Москвы звонит Роберт. Роберт, вы добавите что-то? Здравствуйте. Да-да-да. Давайте.
Знаете, я вам хочу сказать очень интересную историю про Америку. Это был где-то, наверное, 91-й год еще. Вот. Я случайно нашел где-то там в подшивке журнал газет бэушных. Маленький журнальчик US News and World Report такой был. Ну вот. И, значит, начал смотреть его, изучал. Мне нравится язык английский, я как бы. Вот. И, значит, нахожу там. А я начал лысеть. Вот. И нахожу, значит, там какую-то рекламку. Значит, Рогейн, тогда появилось только первое это средство для облысения, для как бы лысеющих. И я взял, написал письмо. Да вы представляете, вот Москва, там не пойми чего, какие времена. Я пишу письмо туда, в это US News World Report, говорю, мне очень интересно это лекарство, как мне его найти. И забыл, потому что я думал, ну, никто мне не ответит. Через месяц приходит письмо с этим номером журнала новым. Они туда поместили рекламу этого Рогейна, все рассказали, мне все показали. Я про себя подумал, вот как там работает customer service, так называемая, что даже какой-то там Роберт какой-то из Москвы что-то прислал, понимаете, да? Вот этого в Америке много, у нас этого нету.
Да. Роберт, спасибо, это я хочу, потому что я вспомнила, что когда я была тоже, как вот по совпадению, первый раз в Америке в 91-м году, я купила средство, думая, что это что-то вроде маски для волос, и я беру, намазываю это, и не могу ничего уже дальше, это как этим ваксом, воском вы намазали голову. Оказалось, что это, ну, для афроамериканцев средство для выпрямления кудрей. И если вы на свои волосы, то, конечно, вы уже с ними. Видите, мы с вами...
Осталось вот, без кудрей.
Да, фактически, да, на какое-то время. Андрей, что невозможно? Вот Роберт начал этот разговор. Что невозможно? Вы приезжаете в Соединенные Штаты, вы видите что-то, вы знаете, как они общаются, как они живут, сосуществуют. Кстати, сосуществование, я бы вот от себя сразу внесла этот пункт, сосуществование наций, народов, вот это американское, оно невозможно. Его невозможно представить. Просто невозможно.
Сосуществование каких
народов? Сосуществование разных наций в одном городе.
У нас очень хорошо сосуществует.
Да, очень хорошо, да, не считая русских маршей и так далее. Очень хорошо существует, и не считая, хватит кормить Кавказ. Конечно, отлично существует.
Я бы сказал так, что на самом деле культурно и в бытовом смысле, и все это следствие рыночной экономики, мы стали гораздо ближе к Америке, чем были раньше. Политически отдалились в плане культуры и в плане массовой культуры, повседневной культуры, приблизились необычайно. Кое-что у нас лучше, чем там работает, на самом деле. Слушайте, ну сравните такси в Москве и такси в Нью-Йорке. Ну, это же полный кошмар. Я, конечно, не могу спорить в этом смысле с коллегами, которые живут в Америке, но личный опыт довольно тяжелый, да, в этом смысле.
А и что между кошмар? Прочим, нет, ну вы сразу говорите, а что там кошмар?
Плохое такси.
Ну в смысле плохое?
Ну, грязное, сломанное.
Некрасивое.
Кстати говоря, об этничестве, мы все говорим о том, что у нас этнические есть ограничения, они есть. И это проблема больших городов в том числе, а не только нашей культуры. Да, киргизы у нас, значит, метут улицы, но афроамериканцы, они, правда, американцы, да, водят автомобили в Вашингтоне и в Нью-Йорке. Я не видел ни одного белого таксиста. Если мы возьмем европейские страны, там тоже есть свои ниши на рынке труда, которые занимают определенные этнические группы. Это всеобщая проблема. И мы здесь затронули тему очень важную. Вот Александр ее затронул, отношение к государству. Но у нас же тоже отношение к государству, оно разное. С одной стороны, у нас есть сакрализованная часть государства. Мы молимся на символическую эту часть, на флаг, на гимн и на захваченный Крым. И на человека, который это все олицетворяет и персонализирует. Но другое отношение, мы прекрасно это знаем из собственного быта, отношение к государству – страшное недоверие, нелюбовь, стремление к тому, чтобы государство тебе что-то додало, потому что считается, что раз мы платим налоги, это, конечно, кривая демократия налогоплательщика, но оно нам, мы ощущаем, что государство нам все время что-то должно. И вот почему произошли вот эти конституционные изменения и все остальное. Я опять вернусь к нашему докладу, как я уже делал с Денисом Волковым, о готовности россиян к переменам. Да, россияне хотят, конечно, быть накормленными государством, но только потому, что государство везде, больше некому кормить. Были бы другие условия, социологически, как бы люди говорят, ну вот если бы был в большей степени развит частный бизнес, мы бы основали бы частные бизнесы свои. А кто нам сейчас это даст сделать? Тогда нужно работать на государство. То есть вот эта сакрализация его, она очень ограниченная. Люди готовы это государство и выдаивать, если оно вот обещает эти социальные блага, но и если бы оно было нормальным, с удовольствием бы использовали его в качестве арбитра для собственной как бы, бизнес-активности. И вторая часть. В том же самом нашем исследовании о готовности к переменам был открытый вопрос. Первая часть, на первом месте всегда социалка. Да, дайте больше зарплаты, меньше инфляции и тому подобное, и даже зафиксируйте цены вплоть до этого. Но второй пункт, придуманный самими людьми, поскольку вопрос открытый, к чертовой матери все это правительство, все, что там наверху, включая президента, при том, что как символ сакрального государства он остается. Так что делает Путин? Он предлагает две поправки социальные в Конституцию, индексации пенсии и, значит, минимальной зарплаты, и он снимает правительство, которое непопулярно. Он изображает движение, он изображает изменения. Мы все хотим изменений, дорогие друзья, вы их хотите, я их вам предлагаю. Это немножечко поддерживает, питает его харизму, питает его, удлиняет ему политическую жизнь. Это все вещи, которые сделаны, наверное, все-таки вовремя. Он, очевидно, почувствовал некоторый, так сказать, застой и стремление людей посмотреть какие-то изменения, на какие-то изменения.
Ирину послушаем из Калужской области. Здравствуйте, Ирина.
Добрый вечер, уважаемые ведущие, ваш гость. Я хочу вспомнить, как в советские времена приезжал американский балет на льду «Holiday on Ice». Вот, и мы все ходили и в восторге были от этого балета, от этого шоу. Еще я вспоминаю, была выставка американская у нас на ВДНХ, где угощали Кока-Колой и, самое главное, давали в подарок пластиковый пакет. В те времена это было что-то. И у нас один сотрудник, помню, пришел на работу с этим пластиковым пакетом. Он был таким гордым. Ну, все поняли, что он был на выставке. Вот, еще были газеты, журналы «Америка». Я еще была маленькая, у меня родители выписывали, смогли выписать этот журнал. Да. И вот мы с таким восторгом, с таким удовольствием рассматривали эти глянцевые страницы журнала «Америка». Ну, вообще, я считаю, что они «Дикий Запад», а мы «Дикий Восток». И мы очень похожи друг с другом. И, конечно, мы должны дружить. И все у нас должно быть хорошо.
Спасибо вам большое. Я вспомнила, почему-то вы сказали про пакеты. Я вспомнила Тати, эти розовые, гордо. Тати же он, да, назывался?
Ну, Тати магазин. Французский.
Ну, французский, да. Конечно, французский магазин для бедных. Ну,
а это был
косковой
Мальборо. Их стирали и вешали на...
А вот Дэвид
сушили.
Сейчас в Париже, и он должен знать, что очень гордились этими розовыми пакетами из Парижа, привезенными из магазина для бедных Тати, и думали, что это престижно. Александр Генис, остается у нас одна минута. Может быть, вы добавите в список того, чего никогда не будет в России, того, что вы видите вокруг себя в Америке?
Я не верю в уникальность Америки. Америка просто идет тем же путем, что и весь остальной мир. Может быть, Америка идет первой, но все за этим идут. Изменятся законы, изменятся люди, изменится среда, изменится общество. Все это было возможно, и все это будет возможно. Но одна вещь, по-моему, останется неизменной. Во время перестройки, в голодные времена, из Америки в Россию стали поставлять ореховое масло, peanut butter. Это очень калорийная и здоровая еда. Ее посылали в детские дома. Там возмутились и сказали, что Америка посылает в Россию замазку для окон, для того, чтобы ели бедные дети. Но беда заключалась в том, что в Америке никто не знает, что такое замазка для окон. И я пытался перевести, мне сказали, что где-то это бывает. Но нормальный американец никогда не слышал про замазку для окон, потому что климат не тот.
Да, следующая наша передача, видимо, будет посвящена тому, чего в Америке никогда не будет, из того, что есть в России. До свидания.
новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.орг.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что